Слава Господу, братья и сестры, я думаю, что нам приятно слушать свидетельства о том, как Бог делал и действует и сегодня в наши дни, в нашей жизни, когда мы, может, встречаясь с определенными трудностями, вызовами, проблемами, переживаниями, но мы знаем, к кому мы сегодня можем идти, кто сегодня верен Господь и Бог наш и Царь наш, чья любовь сегодня, знаете, я думаю, что вот любовь Божия, которую каждый раз мы, вспоминая события, о том, когда Христа распинали, о той цене, которую Он заплатил за каждого из нас, и когда мы берем этот хлеб, берем чаши с вином, мы возвещаем смерть Господню, мы каждый раз и говорим, что велика цена, которую Христос заплатил за каждого из нас. Мы смотрим и говорим: Господи, Твоя любовь, она доказана. Твоя любовь не стала меньше каждому из нас. Но вопрос с нашей любовью к Господу всегда будет вопросом. Знаете, когда ко Христу подошел, написано, что молодой юноша, и спросил: Христос, что вот мне сделать такого, чтобы наследовать жизнь вечную? Он говорит: учитель благий, очень так почтительно, уважительно к нему относился. И один евангелист говорит такие слова, что когда Христос начал говорить с ним, Христос полюбил его. И он начал говорить с любовью к нему. Но вот интересно, что в ответ он не услышал взаимности. То есть у этого человека было внутри что-то другое. Почему? Потому что когда Христос сказал: если ты хочешь быть совершенным, иди продай все то, что ты имеешь, и раздай нищим. И написано, он ушел от Христа, он оставил. Любовь Христа к нему не стала меньше. Но в его сердце почему-то не оказалось места для Христа. Оно было занято другим. И Писание говорит, что он отошел с печалью, потому что он был очень богат. И мы понимаем, что вопросы у него были хорошие. Правильные он задавал. Но вот сердце было занято не тем, чем надо. Знаете, мы сегодня приходим в церковь, мы сегодня приходим на служение. У нас может иногда возникает хорошее желание, стремление. Но знаете, как однажды один человек сказал, что вот когда мы читаем Откровение Иоанна, что Христос говорит, что «я стою у двери и стучу». Один человек говорит, что Христос стучит в дверь сердца нашего, и в этой двери есть только одна ручка, и она находится внутри. И вопрос сегодня зависит не от Христа, откроет ли Он, а открою ли я дверь своего сердца. Открою ли я жизнь свою для Христа, и взойдет ли Он туда? Христос звучит, стучит, и голос Его сегодня звучит. Но вопрос сегодня в каждом из нас: открою ли я лично, не группой там, не как-то, как мне дети говорят, не холхозом, Альберт говорит, вот знаешь, что такое слово, холхоз, не знаю, там, колхоз, нам не общими там словами, да, мы не можем, мы не получаем спасение общими. На вопросы лично твой и мой сегодня, открою ли я лично сегодня дверь для Христа, и на самом деле сегодня совершит ли Он там работу чудесную, изменяющую. И сегодня мы прекрасно имеем события, сегодня в многих церквях в Беларуси и по всему большей части мира западного, да, они празднуют воскресение Иисуса Христа, снова и снова в церквях наших звучит эти слова, что Христос, Он воскрес, что Он живой, Он сильный, Он истинный, Он сегодня есть Тот, Кто спасает, милует, благословляет сегодня, являет славу, являет милость и благо свое. Сегодня Бог простирает снова и снова к человечеству сегодня возможность и шанс, чтобы сегодня нам соприкасаться с Ним. Мы сегодня снова вспоминаем смерть и страдания, и особо, может, еще вспоминаем то событие, когда мы говорим торжественный въезд Господа нашего Иисуса Христа. У меня дети утром сегодня собираются, говорят: папа, сегодня уже Пасха. Я говорю: нет, сегодня еще въезд Господа в Иерусалим. Ну, так, знаете, так, даже для детей немножко так заумно, да, по-научному так сказать, что, я говорю, сегодня праздник. И когда мы читаем Захария в 9 главе, там 9 стих говорит, что «Радуйся, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Он призывает пророк, интересно, что вот там выше немножко прочитать можно, он говорит там пророчество определенным городам, определенным, и вдруг среди всего как будто пророк останавливается и говорит, что радуйся, черь Сиона, торжествуй. И я бы хотел, каждый евангелист говорит об этом событии. И из этих событий называется так называемая страстная неделя, да, в жизни Иисуса Христа, последние дни жизни Иисуса Христа, когда Он до этого говорил, что пророк, не было такого, что пророк погиб вне Иерусалима. То есть, если Христос до этого ходил по Галилее, ходил в других местах, то есть вот уже последние вот предпасхальные дни Христос приблизился и входит в Иерусалим, и уже Он никуда практически оттуда не выходит. И каждый евангелист, он описывает это событие. Я хотел бы в нескольких Евангелиях почитать, слава Богу, что у нас есть не одно Евангелие, и каждый евангелист, он описывает по-своему, подчеркивает определенные моменты, чтобы на самом деле мы могли больше увидеть, и общая картина такая у нас представилась в голове. Я буду читать Евангелие от Иоанна, 12 глава. С первого стиха. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним. Мария же, взяв фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал: «Для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим?» Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежные ящики, носил, что туда опускали. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищие всегда имеете с собой, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради Него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, черь Сионова, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики его сперва не поняли это, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно по землю не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с небес глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа, ибо ныне суд миру сему, ныне князь мира от сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Все говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. И читаем Евангелие от Матфея, 21 глава, с 10 стиха. «И когда он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: „Кто сей?“ Народ же говорил: „Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского“. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И переступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. И видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, говорящих Осанна сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорил им, «Да». «Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей? Ты устроил хвалу, и, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Каждый евангелист описывает события, когда Иисус начинает, что пришел в Вифанию. Вифания и Вифагия – это два города, которые находятся очень рядом друг от друга и недалеко от Иерусалима, около там 3 километров, говорят. Сначала идет Вифания, потом Вифагия. Вифагия буквально вот уже перед самым Иерусалимом. И Иоанн говорит, что за 6 дней до Пасхи Иисус пришел в Вифанию, пришел к своим друзьям, к Марфе, Лазарю, Марии. И Иоанн описывает, что Мария, взяв и возлила это драгоценное мира на Иисуса, и Иисус говорит, тем самым приготовила тело мое к погребению. И другие евангелисты описывают, что Иисус пришел вечером в Иерусалим, посмотрел, как будто осмотрелся и вернулся в Вифанию, а на следующее утро пошел уже в Иерусалим. Одни евангелисты описывают, что он видел смоковницу, которая сказала, да не вкушает никто от тебя плода вовек, потому что он хотел вкусить от нее плода, хотя евангелисты описывают, что не время было еще для собирания смоков. Но интересно, что в Израиле 3 раза собирают смоквы, да, или инжир, 3 раза в году собирают. И вот когда Иисус пришел, он говорит, что в то время уже должны быть зеленые ягоды, которые тоже можно было кушать. То есть на старых побегах прежде листьев появлялись эти плоды. Но Иисус увидел только листья, прекрасную обильную листву. И он сказал, что чтобы эта смоковница засохла. Потому что ее назначение – это были не просто красивые листья, а плоды. И когда Христос пришел в храм, и что он начал делать? Написано, что взял бич, сделал бич, да, вот, и начал выгонять всех продающих, покупающих и миновщиков. То есть и выгнал и тех, кто продавал, и тех, кто менял, и тех, кто покупал. Вопрос, вот, а кто больше виновен? Те, кто покупает, те, кто продает – и тех, кто меняет. А Христос выгнал всех. Он сказал, послушайте, вот каждый должен понимать, что какое место здесь находится. И он говорит, что дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников. И написано, что в храме к нему приступили дети, начали восклицать «Осанна», да, это греческое слово «спаси нас». То есть у нас сегодня больше значение – это прославление Господа. Но если в основном переводе с еврейского – «спаси нас», «помоги нам». И написано, что Христос исцелял всех тех, кто нуждался в храме. На самом деле в храме были люди нуждающиеся. Были те, кто нуждался в помощи. Но, к сожалению, что они не находили той помощи, которая им нужна была. Люди приходили в храм. Интересно, что в храме уже не было, после Вавилонского пленения, историки говорят, что в святое святых уже не было 2 скрижалей, уже не было давно жезла Аарона расцветшего, сосуда с манной. То есть в святое святых ничего уже не было того, чего было первоначально. Но люди приходили туда и ходили, служили. Но пришел тот, хотя... Даже пророк говорит, что все царь твой грядет. Когда ученики нашли, описано, ослицу и с ним привязанного осленка, и они послушались Иисуса Христа, и у них был вопрос, очень, если нам скажут, для чего вы отвязываете этих животных? И очень сильный ответ. Скажите, они надобны Господу. В другом, он надобен Господу. Матфей говорит, что они взяли 2 животных, и ослицу, и осленка, и привели к Иисусу. Описано, что осленка, которым никто никогда еще не ездил, сын неподъяремный, то есть ослица, которая одевали ярмо, которая тягала определенные грузы. Он говорит, возьмите, приведите. Постила, положили одежды наверх этого животного и повели Иисуса. И никто не объявлял до этого, не было новостной ленты. Послушайте, в такое-то время, в таком-то месте будет царь. И вы, как подданные, вы должны будете сделать вот это и вот это. Никто не предупреждал, никто не побуждал. Вот все, что произошло, оно произошло очень спонтанно, быстро. Но перед этим были определенные события. Написано, что перед... Иоанн пишет, говорит, что в Иерусалим, когда узнали, что пришел Иисус, люди пришли сначала для того, чтобы очень многие приходили, чтобы увидеть Лазаря воскрешенного. Лазарь, который был болен, умер и который воскрес. И написано, что прежде перед Иисусом и шли, знаете, и шел Иисус, а впереди шли люди, свидетели. Свидетели Божьей славы. Свидетели Божьего могущества в жизни того, что Бог сделал. Потому что сегодня Иисус идет по этой земле. Но очень важно и очень нужно, когда перед Христом идут те, которые говорят о Божьих чудесах и о Божьей славе в своей жизни. Вот как Таня сегодня вышла вперед, да? Вот мы говорим, что наш Бог, Он живой. Наш Бог сильный сегодня. И очень важно сегодня, чтобы каждый из нас, мы были теми свидетелями. Божье величие сегодня нужно, сегодня очень нужно для людей этого мира, чтобы сегодня мы приходили и говорили, «Меня Бог исцелил в жизни однажды». И не однажды сегодня, я думаю, каждый из нас мы можем засвидетельствовать, что сделал Бог с нами в жизни. Как мы пережили Божью славу, Божью силу, Божье величие. И написано, что многие люди постилали, раздевались, стелили пальмовые ветви. Сегодня многие в нашей стране, в других там пальмовых нету, да, вербные веточки. К сожалению, иногда порой это используется не по назначению, к сожалению, сегодня. Почему? Потому что если бы не было Иисуса, ветви не нужны были бы. Там, где нет Иисуса, это все напрасно. Потому что все, что это делалось для Иисуса. Это не просто, чтобы дома хранилось, там, как оберег, там, ну, там, особенно на селе там по-разному трактуют. Послушайте, без Иисуса это не имеет смысла. Нет Христа, не нужны ветви. Нет Христа, нет ничего, потому что не имело бы смысла. И очень важны свидетели Божьей славы, Божьего величия, чтобы сегодня Христос сегодня совершал свою работу сегодня. Пускай Бог поможет нам быть теми, как Он говорит, я один из многих, кого Бог простил, исцелил, восстановил, сделал великое и чудесное то, что может никто в этом мире бы никогда бы не мог бы сделать. Но это сделал Христос. Пускай Бог нам поможет сегодня быть теми свидетелями, говорить о Божьей славе, говорить о Божьем величии. Там, где мы есть, там, где мы находимся, там, где мы на самом деле можем сказать. И я думаю, что это самая важная цель, где мы находимся, на работах, домах своих. Я понимаю, что, Господи, нету ничего, что мы можем дать больше людям, это рассказать им о Христе. Рассказать о том, что Бог сделал в их жизни. На этой неделе стою там возле магазина, нужно было, пока там напарник выйдет с магазина, ну, тут, знаете, возле магазинов иногда разные люди ходят, да, и просят. Стучит один человек в окошко, говорит, извиняюсь, конечно, я вам честно скажу, я прошу денег, но мне надо 3,20, ну, вы сами знаете, для чего. Я говорю, понимаю вас. Я говорю, скажу честно, у меня есть, но я вам не дам. И, знаете, человек там, ну, начал, было время, он начал мне рассказывать за жизнь свою. Я говорю... Знаете, я понимаю, вот что я могу дать ему? Я могу ему только вот рассказать, послушай, я говорю, тебе нужно к Богу. Он мне за свои 3,20 там все, вот, ну, ты понимаешь? Я говорю, понимаю. Я говорю, ну, дай мне хоть на минералку, говорит. Я говорю, сейчас пойду покажу тебе, что я вот купил вот это. Я говорю, слушай, вот есть то, что ты сегодня можешь, тот, кто может изменить твою жизнь. Знаете, он в таком отчаянии говорит, я там развелся, там пришел, говорит, я понимаю, все, но мы идем дальше. Есть тот, кто сегодня меняет и преображает. Знаете, Христос пришел в храм и навел там порядок. Вот Вот как хозяйки, скажите, вот есть такие дни, у кого-то вот, суббота, у кого-то там другие дни, когда наводят люди порядки, да, вот особенно если зайти к детям в комнаты, да, особенно к мальчикам, как она говорит, как один пастор говорит, у мальчиков исполняется заповедь Божия, из праха взятый, в прах ты возвращайся, то есть все в прахе, да, то есть там вот в комнату заходишь, там все в прахе находится, потому что из праха взятый, он прямо везде сыпется. Понятно, что как любая мама, да, она приходит в комнату, да, и наводит порядок. Скажите, бывало у кого, что на следующий день или на завтра, там, или через два дня ты заходишь, скажите, там будет так же? Сегодня, да, к вечеру, да, с утра братья говорят, убрали, к вечеру заходишь, к сожалению, наверное, так же не останется. Изредка, да, вот, и очень, у меня жена очень огорчение, вот, все сделала, там, все прибрали, все, вот, приходишь, и как было? Скажите, вот если Христос зашел бы вот в храм снова, там через два, через три дня, скажите, миновщики исчезли бы? Менялы, продающие? Скорее всего, нет. Знаете, у меня больше такое, больше утверждение, что, скорее всего, когда бы Христос, и он сказал, ребята, что с вами опять? Вы забыли урок, преподанный вами? Знаете, для меня урок, что если в храме нет Христа, там наступает снова хаос. Вот Христос пришел и навел порядок. Бог приходит в нашу жизнь и наводит свой порядок. Ставит вещи в определенные места. Говорит нам слово, заповеди. И сегодня мы поучаствовали в хлебопреломлении, мы себя держали, может, утром там не кричать на детей, там с женой дорога не повздорить, там еще что-то, вот вчера уже готовились, все там, казалось бы, выдержали. Завтра просыпаемся, едем на работу, там кто-то что-то там подрезал, кто-то там что-то там, особенно, знаете, если едешь с маршрутчика, на маршрутке едешь, там увидишь всякого там, да, и как это там... Все у него виноваты, все обиженные. Смотришь иногда, ну ты сам иногда такой, да, вот и тебя все. Ну а я понимаю, что, послушайте, без Христа, если каждый день в храме нашего сердца не будет Христа, там будет все кто угодно, и там будет все что угодно. Там снова будет вертеп разбойников, как бы, казалось бы, там не убрались. Там будет приходить запустение. Нам нужен Христос сегодня, каждый день нашей жизни. Утром, днем, вечером. Нам нужно не просто, как мы говорим, по определенным праздникам, определенным датам приводить себя как-то в порядок. Но на примере вот храма в Иерусалиме Христос бы пришел, он снова, он понимал. И знаете, я рассуждаю о въезде в Иерусалим, я говорю, Христос, ты, написано, что плакал об Иерусалиме. Ты скорбел, ты говорил, что если бы ты хотя всей день знал, что служит к миру твоему, но ты не узнал, ты не увидел, ты не заметил. И дальше Христос говорит, посему оставляется храм ваш каким? Пустым. Он говорит, не останется места на месте. Хотя ученики говорили, Господь, здесь прекрасное здание, на самом деле храм того времени, которого строил Ирод Великий, сродни одному из чудес света, то, что было на самом деле величественно. Но Иисус говорит, послушайте, мне не нужно это пышное листва. Если нету плода, если нету сути, все это пустое. Христу нужно было на самом деле сущность, для чего все это было построено. Как мы говорим сегодня, есть красивые здания церквей, и у нас в Беларуси исторические, все красиво. Но послушайте, если оно не выполняет первоначальную суть, для чего это было построено, оно мало имеет ценности. Да, исторически мне нравится смотреть величественные шпили, красиво там все. Но изначально оно для чего-то строилось. У него было первоначальное назначение на этой земле. Что это будет место там, где люди будут молиться. И Христос говорит, дом мой, домом молитвы наречется. Ни с чем не спутайте его. Ни с чем, ни с красивыми зданиями, куполами, еще. То есть сегодня каждый из нас, мы есть те, кто украшает сегодня это место. Мы есть те, кто сегодня Христос спас, помиловал, благословил, чтобы сегодня, каждый из нас, мы сегодня жили. Божья слава, Божье величие, Божье могущество. Вы знаете, смотря на Христа, Христос въехал в Иерусалим, Он прошел тот этап, когда люди говорили осанны, снимали одежды, ложили пальмовые ветви. И, казалось бы, Христос вошел в Иерусалимский храм, сделал определенные... И смотришь и думаешь, Господь, ну это же все как будто было бы напрасно. Потому что люди не увидели, не услышали, не поняли, не уразумели, для чего все это происходило. Я на этой неделе говорю, Господь, а был ли вообще смысл торжественно въезжать в Иерусалим? Потому что никто, казалось бы, вот все пошло на завтра, все пошло своим чередом. Все как будто все вернулось, все поставили там, да. Иногда, как вот у нас были, ты на в законе примут, что нельзя торговать там на местах там возле метро, да, там. Сначала люди, смотришь, все боятся, там никто не выходит. Потом один пришел, а второй увидел, ну и мне, знаешь, может. Смотришь, опять уже череда стоит. Также в Иерусалиме понятно, что вот снова там кто-то поставил свою лавочку, кто-то стул поставил, кто-то там еще что-то. И все вернулось в свое свояси. Но смотря на то, что Христос совершал, знаете, Христос как будто показал, люди, независимо от того, что вы делаете, как вы думаете правильно выстраивать свою жизнь, все равно на этой земле совершается мой план. Все равно то, что, о чем говорили пророки. Все равно то, что Бог запланировал. И когда уже, и он пишет, что к ученикам подошли греки, еллины – это греки, язычники. До этого мы читаем, что Христос говорил, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. То есть Христос был только для народа израильского, но написано, что в это время подошли греки, подошли еллины, подошли люди из нееврейского народа и говорят, мы хотим видеть Иисуса. И Иисус говорит, что если зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. И он начал говорить о той цене, которая должна была уплачена за людей, живущих на этой земле. И он сам себе как будто говорит, что мне не пить той чаши, мне не идти дальше в Иерусалим, мне вот здесь, на этом торжестве остановиться, когда люди все ликуют, вот на этом остановиться. И это было, знаете, как будто такой эпогей, вот такая вершина, когда все люди в таком состоянии возбуждения говорят, но Христос говорит, нет, я не для этого пришел. Моя конечная цель вот здесь. Я должен умереть. Моя конечная цель не просто, когда люди восклицают торжество и благодарят меня. Моя конечная цель – пострадать и заплатить цену, чтобы Бог Отец прославился в Сыне здесь, на этой земле. И Иоанн снова говорит, вот этот голос, который звучал во время крещения, когда Христос вышел из воды, и этот голос – Иоанн описывает, что сей Сын мой возлюбленный. Снова уже, казалось бы, при окончании служения жизненного пути Иисуса Христа снова голос небес говорит, я прославлю и еще прославлю. И люди услышали громы, и Христос говорит, это не для меня, это для вас. Был голос, который звучал для вас, людей, чтобы на самом деле вы задумались, для чего Христос служил, для чего ходил и какая конечная цель. И когда автор к евреям говорит, что я, вот Старый Завет, у евреев вот 1 апреля еврейская Пасха, да, начинается, 7 дней празднуют евреи. Но он говорит, вот тот завет они нарушили. А дальше он говорит, а вот придет время, когда я с домом Израиля, с домом Иуды заключу новый завет. И это такой сильный завет, когда пишет к евреям, 8 глава, 8 стих. Но пророк укоряя говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь. А вот завет, который я завещаю вам, дому Израилю после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И они будут учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от мала до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению. И Христос говорит, что вот я заключу новый завет. И смысл нового завета, он говорит, смысл в том, что для чего мы принимаем, когда мы поднимаем хлеб и говорим, что сие есть тело, и вино в чаше сие есть кровь нового завета. Автор говорит, что вот если этот новый завет не заключен в твоей жизни, а новый завет заключался в том, он говорит, вот интересно, автор подвел к тому, что я вложу законы мои в сердца, в мысли. То есть он говорит, завет новый, когда люди будут жить Богом. Говорит, когда каждый не будет говорить друг другу и ближнему своему, познай Господа, познавай. Живи достойно христианской жизнью. Поступай достойно того звания, призвания, в которое Бог тебя призвал. Служи, исполни то, что Бог определил для тебя и меня. Чтобы на самом деле, вставая утром, мы понимали, что мне нужно Слово Божие, мне нужна молитва. В течение дня мне нужно служение Господу для жизни моей. Для чего я не просто живу, чтобы дом, работа, дом. Для чего смысл? Он говорит, вот это есть смысл сильно Нового Завета. Он говорит, что когда Бог будет двигать себя, двигаться в тебе, когда Бог говорит, я заключу. А мы сегодня благодарны, что Дух Святой сегодня трудится в наших сердцах, побуждая нас сегодня снова и снова. Когда можем сказать, я знаю в того, кого я веровал. Когда многие люди приходили и говорили, кто сей, кто это въезжает в Иерусалим. И кто-то говорил, это пророк. Это тот, кто воскресил Лазаря. И снова возвращается вопрос, когда Христос говорит, а вы за кого почитаете меня? И пускай Бог поможет нам, как Петр говорит, ты, Христос, Сын Бога Живого. Ты тот, кто вошел в храм сердца моего. Ты тот, кто навел там порядок. И ты тот, о ком я сказал, Христос, будь там вечно. Пребывай в моем сердце всегда, потому что без тебя там хаос. Без тебя там будет вечный беспорядок. Без тебя я заблужусь, уйду далеко очень. Мне Христос нужен сегодня ты. Сегодня пускай Бог сегодня совершает, мы сегодня будем брать этот хлеб, мы будем брать эти чаши с вином, пускай Бог благословит нам знать, в кого мы уверовали снова и снова, знать, кого мы служим. Говорит ли сегодня этот новый завет в твоем и моем сердце, в твоей и моей жизни сегодня, если это желание и стремление сегодня, если мне пастырь не скажет, нужно быть в воскресенье в церковь и утром, и вечером, среди недели, мне Бог говорит ли сегодня? Происходит ли там движение, определенные мысли или возникают? Или как говорят, они пришли и ушли, я их прогнал подальше. Или на самом деле сегодня это есть то, что я знаю, я понимаю, для чего я живу, я понимаю, для чего я прихожу в церковь, я понимаю осознанно, когда я беру этот хлеб, беру эту чашу с вином, я понимаю, для меня есть великий смысл, великое благословение. Давайте мы встанем на наши ноги, мы будем еще молиться, просить Божьего благословения. Пускай Бог сегодня говорит в наши сердца, говоря осанно, восклицая Христу. Пускай сегодня Бог действует, делает сегодня, совершает свою работу над нами и в нас. Господи, мы благодарны сегодня Тебе. Господи, мы воздаем Тебе славу, честь, хвалу, благодарность, что однажды Ты вошел в нашу жизнь. И мы говорим, как царь славы, как Бог всемогущий, как царь, который не только царство на этой земле, но царство вечное. Слава Тебе, и Тебе, Господи, не важно было то, что может происходить в стране, в политической сфере. Тебе нужно важно, что происходит в храме, в том месте, которое Ты сказал, где наречено имя Твое, где должно было то, для чего Ты создал его, и без кого оно не имеет смысла. И мы говорим, Господи, без Тебя наша жизнь не имеет смысла. Господи, мы говорим, нам нужен сегодня Ты, Христос, Царь Славы, Бог Всемогущий. Господи, может мы в определенные дни жизни мы восклицаем хвалу, славу, благодарность сегодня Тебе, но помоги, чтобы это никогда потом не поменялось на обратное. Чтобы в нашей жизни не пришло разочарование, мы не говорили «распни». Мы говорим, Господи, без Тебя в нашей жизни будет хаос. Без Тебя там будет снова беспорядок. Мы говорим, Господи, Ты не уходишь сам. Тебя выгоняют люди. Господи, Ты там, где место выметено для Тебя и приготовлено, и где хотят быть с Тобой и совершать вечерю. Помоги нам сегодня быть таковыми, Господь, не терять смысл, суть. Для чего Христос спас меня, оправдал, помыл кровью Своей? Для чего? Для чего я сегодня живу на этой земле? Для чего имя Божие наречено в моей жизни сегодня, Господь? Дай нам понимать, не затеряться, не потеряться в этом мире, Господь, но чтобы имя Твое одного было прославлено, было возвеличено, Господи, и Тебе всегда и всегда в нашей жизни неслась вечная слава, хвала и благодарение нашему Богу, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.